Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы продолжаем следить за событиями, которые происходят на Украине, на Майдане. И сегодня мы говорим с людьми, не украинцами, а приезжими, понаехавшими на этот Майдан из Москвы. Это московские журналисты. Сергей Пархоменко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Радиостанция «Эхо Москвы», обозреватель. Аркадий Бабченко, здравствуйте. Аркадий сейчас в Киеве.
Добрый день.
Здравствуйте, Аркадий Бабченко, тоже московский журналист. И еще один журналист из Москвы, Дэвид Саттер. Дэвид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дэвид, у вас единственная неукраинская фамилия вот из всех наших гостей, слава богу, представлена. Дэвид как бы американец, на самом деле абсолютный москвич, потому что он тоже живет в Москве, и впечатления у него будут тоже вполне российские. Правда, Дэвид?
Ну, я не уверен, я не знаю, что это. Я надеюсь, что впечатление будет объективное. Потому что все-таки события здесь можно более-менее объективно просто оценить.
Хорошо.
Несмотря на местонахождение, обычное местонахождение, я бы так сказал.
Хорошо, хорошо. Будем оценивать объективно, или, по крайней мере, нам будет казаться, что мы оцениваем объективно. Вопрос слушателям, который мы задаем, зрителям, слушателям. Если бы у вас сегодня были деньги и возможность поехать на Майдан, поехали ли бы вы поддержать туда вот митингующих, протестующих? Вот хочется ли вам поехать на Майдан? Конечно, при возможности, понятное дело. Мы покажем вам опрос, который мы сделали, и спрашиваем ваших мнений по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Я начну разговор с Сергеем Пархоменко. Понятно совершенно, что первое, что думают здесь в России, если вообще об этом думают, то о параллели Майдан-Болотный. И я поняла, что на вас неожиданно обиделись украинцы за то, что вы провели эту параллель.
Нет, а разве меня кто-нибудь обиделся?
Я поняла так, я что пока, вот под
я
вашим...
Я пока не слыхал, чтобы кто-нибудь как, обиделся
знаете,
на меня.
Вы знаете, я уловила вот такое настроение. Вот вы написали там в комментарии, что люди приходят на эту площадь и там, и здесь для того, чтобы быть вместе.
Да.
Как вы можете сравнить вашу несчастную, убогую болотную?
Ну, хорошо, да, там был один или два таких комментария. Ну, нормально, всегда есть какой-то спектр от и до. Но прежде всего, даже к тому, что вы сказали в качестве вступления к этой программе, я бы по каким-то горячим следам своей поездки сделал бы одну поправку, что все-таки событие происходит не на Майдане, а на Украине. И на меня это произвело большое впечатление именно это, что ты довольно быстро понимаешь,
точно,
что это событие не одной площади и не одного города, а это событие общенациональное. И несмотря на то, что мы всегда как-то помнили и всегда знаем, что Украина, вот она такая разрозненная, в ней есть восточная часть и западная часть, и, так сказать...
Теперь они уже и с этим не соглашаются.
Ну, чего уж тут не соглашаться, она действительно есть, и отношение к событиям действительно разное, и действительно интересы людей во многом разные, и экономика по-разному устроена на западе Украины и на востоке Украины. И тяготения разные, но, конечно, это событие общенациональное, и это очень чувствуется.
Почему
и...
нет таких Майданов в других городах? По крайней
Почему
мере, мы
нет?
не слышим.
Есть?
Да, мы слышим
Почему
каждый
нет?
день
много
о том,
где,
что вот вышли на площадь в Донецке, вышли на площадь в Харькове.
Много где есть,
тысячи.
И ну, таких гигантских нет, но в западных областях, как я понимаю, довольно значительное
конечно,
количество людей
конечно.
Выходит, и там происходят всякие удивительные события. Ну, например, известная, в общем, история, которую на Украине все друг другу рассказывают, про то, что во Львове собрался очень важный такой для города орган городской. Во Львове очень много учебных заведений. И там есть такое неформальное объединение ректоров всех университетов и вузов, которые есть в городе. И вот они собрались вместе, посовещались немножко. А потом вышли на тамошний митинг и сказали, знаете, дорогие студенты, вы не волнуйтесь. Как-то мы сессию как-нибудь подвинем, перенесем. Если вы хотите куда-то ехать, езжайте. Хотите манифестировать здесь, манифестируйте здесь. Но, в общем, как-то не беспокойтесь, никто не будет иметь к вам никаких претензий.
Это Львов.
Это Львов, да, действительно, это вещь особенная. Львов особенная, Ивано-Франковск особенная, Тернополь особенная,
как
Винница особенная.
Как ведут себя ректоры в Харькове, в Одессе и в
Донецке. Что-то как-то много-много разных особенностей. Но в целом мы видим сегодня на улицах Киева людей из самых разных городов. И это, надо сказать, даже видно в течение суток, если вот много времени проводить на этой вот центральной площади, то видно, что днем или, скажем, относительно ранним вечером, когда киевляне приходят туда, то один вид, так сказать, вот этой массы и одни лица, а потом киевляне расходятся, а, собственно, вот эти приезжие в значительной мере остаются, им идти некуда. Они тут же что-то какие-то костры жгут и так далее. Вид становится немножко другой, ты видишь, что их много, и ты видишь, что они очень разные.
То есть у вас создается впечатление, что Украина едина в этом процессе? Создается такое
впечатление? Она, конечно, не едина в этом процессе, но у меня есть твердое ощущение, что это не городская какая-то киевская заморочка, что на Украине везде достаточно людей, которых эта история сильно как-то двинула.
Если экстраполировать этот процесс на результаты голосования, которого нет, на референдум, какое у вас ощущение, если бы все-таки они рискнули его объявить?
Нет, я не знаю. Я не знаете, до такой степени разбираюсь в украинской политике.
Не рискнули
политике,
бы сказать,
рискнул,
что вот этот...
Я здесь делать никаких прогнозов, но я могу сказать, что действительно люди в эту европейскую как бы тему, в этот европейский
идею эту
как-то включились. При том, что да, конечно, никто не читал этого огромного 500-страничного проекта договора. Угу. А если бы кто-то прочел этот договор, он бы увидел, что там нет ничего такого, о чем люди в первую очередь говорят, о чем они в первую очередь мечтают. Там нет никаких безвизовых въездов, там нет никаких разрешений на работу. Там нет того, нет сего. Там есть по существу зона свободной торговли, которая, особенно на первых порах, конечно, Украине обойдется очень дорого.
Ну, конечно,
как любой стране, вступающей в зону свободной торговли.
Да.
Но у них есть ощущение, что это была какая-то правильная затея. Что их как-то в правильную сторону поворачивали этим договором. Да, что вот они уже встали и смотрят, куда надо. А теперь их за шиворот развернули в другую сторону. Говорят, нет, туда не смотри. И это в целом на людей произвело сильное и неприятное впечатление.
Вы встретили хоть одного, вот я спрашиваю сейчас у наших коллег, которые в Киевском бюро, хоть одного живого человека на улице, который был бы на стороне Януковича с Москвой, условно говоря, да, Москва, Янукович, вот на другой стороне, не поддерживал бы протест. Вы такого человека видели?
Вы меня спрашиваете?
У кого же? Сейчас, пока
да,
у вас...
Есть такие люди. Они не... Да, они, конечно же, но когда ходишь по городу, и там иногда с кем-нибудь встретишься, заговоришь, они говорят, что мы, там, я, например, против евроинтеграции, такие люди есть, да.
Ага, это я спросила Аркадия, я сейчас к вам перейду, я у Сергея сначала спрошу, потом вам я задам тот же вопрос по поводу ощущения, есть ли у вас ощущение, что все там на Майдане, вся Украина.
Да нет, ну, конечно, есть люди, которые раздражены.
Вы их видели?
Ну, конечно, видел, да? Но есть люди, которые раздражены тем, что большой кусок города, ну, не без этого, там, какие-то автомобилисты, которые говорят, вот, черт возьми, все перекрыли, проехать невозможно. Конечно, есть и такие.
Нет, несомненно. Со смыслом протеста.
И со смыслом возмущены. Есть. И люди, которые говорят, мне наплевать, это меня не касается, мне вообще на это наплевать, бездельники, что они тут стоят. Такие есть тоже. Всякие есть. Но мы же говорим с вами о том, что существует какая-то активная часть населения, и мы оцениваем ее размер, и мы оцениваем ее распространение по стране. И мы понимаем, что многие, очень многие в эту историю вовлечены. Хотя, конечно, есть и те, кто считает совершенно по-другому. И я думаю, что чем ближе эти люди к власти, чем ближе эти люди к такой олигархии украинской, чем ближе эти люди ко всяким украинским монополиям сегодняшним, тем им это неприятнее, потому что их устраивает сегодняшняя ситуация. Этот статус-кво такого довольно вороватого государства, живущего там некоторыми такими специальными украинскими промыслами, типа прокачки этого газа или эксплуатации туркменского газа, или вот все истории там с трубами и так далее, и так далее. С производством труб. Ну, да, они, я думаю, смотрят на это неприязненно и с недоверием, и их тоже можно понять, должно пройти какое-то время, прежде чем они поймут, что есть еще историческая тенденция, которая все-таки влечет Украину в эту сторону, ничего не поделает.
Ну, да, теперь я перейду к нашим гостям в киевской студии, спрошу то же самое. Аркадий Бабченко, у вас есть ощущение, что Украина, в общем, более едино, чем обычно, что ли, на этом Майдане? Условно мы говорим, конечно, Майдан. Во всей этой истории с протестом они вместе сейчас?
Ну, здесь на Майдане стоят, здесь люди вообще со всей Украины, стоят палатки со всех городов, и в том числе с Восточной Украины тоже я видел палатки, но, безусловно, здесь большинство, конечно, наверное, с Западной Украины, это, безусловно, это сейчас чувствуется. Но люди едут, люди продолжают прибывать, люди прибывают постоянно, все время, и все время из метро выходят люди с рюкзаками, они сюда приезжают. Но пока на данный... Украина, да, я думаю, что она, в общем, едина в этом вопросе, но пока на данный момент на Майдане, конечно, большинство, мне кажется, по моим ощущениям, с Западной Украины.
Угу. То есть вы бы взялись, или вы тоже, как и Сергей Пархоменко, не взялись бы предсказать результат референдума по Евросоюзу, если бы вдруг рискнули его объявить? Даже не знаю, у кого риск-то был бы больше, кстати, в этой ситуации.
Не знаю, не разбираюсь в этом, просто не могу ничего сказать.
Нет, это только об ощущениях и настроениях. Вот это вопрос о том, как вы ощущаете эти настроения, на чьей стороне перевес.
Ну, вы знаете, тут может быть два референдума. Один референдум про Европу,
да.
А другой референдум про власть. Нет,
про власть.
И мне кажется, что вот здесь...
Про власть было бы побольше.
Что называется, не поздоровилась бы сегодняшней украинской власти.
Да, это можно прогнозировать. Про власть можно прогнозировать результат.
Да, есть еще значительное количество людей, для которых, может быть, эта европейская идея и не так важна, и, может быть, они не так к этому ко всему и стремятся, но ощущение обмана, ощущение того, что это еще один очень яркий пример того, что украинская власть сегодня совершенно обжулилась, что называется, и состоит из каких-то людей, которые непрерывно что-то такое комбинируют и непрерывно готовы продать на ходу абсолютно все, что попадается им в руки, включая страну целиком, вот это ощущение, оно есть. То есть... И в этом смысле европейская идея оказалась во многом символической.
Вот, между прочим, это вот вы сейчас сказали то, что, собственно говоря, в постсоветском пространстве, по крайней мере, в этих двух странах, Россия и Украина, способны вывести людей на улицу. Вот мы все думаем, что может вывести людей? Обман. 2004 год обман.
И они ходят, приклеив
в Москве болотное,
такую самоклеющуюся бумажку, огромное количество людей ходит сегодня по Киеву, и там написано «Задача номер один – отставка Януковича».
То есть пока вот это главное
движущее. Они хотят голову Януковича. С Европой, без Европы, туда-сюда. Но вот эти люди больше... Их
нет,
не
катализатор все-таки Европы.
Катализатор, несомненно, катализатор, да. Конечно.
Все-таки кидало бы
конечно,
с Европой.
Конечно, катализатор Европы. Только чего оно катализирует-то? А катализирует она отношение к власти.
К тому же Януковичу. Дэвид, скажите, пожалуйста, как у вас каковы ваши впечатления, Дэвид Саттер? Пожалуйста, опишите их от людей, от их настроения, от того, насколько они едины сейчас там в своем протесте.
Ну, а я думаю, что те, которые пошли там на Майдан, они едины. Но это не значит, что страна в целом разделяет их намерения. Прежде всего, что я встретил и что я заметил, это желание все-таки цивилизовать Украину. Много людей считают, что Украина по сущности своей сейчас очень не европейская страна, но они хотят, что в будущем она будет. И поэтому они пришли туда. Это как-то ставка на их собственное будущее, будущее их детей. Там есть разные люди, не все они очень лицеприятные. Там есть националисты. Там мы знаем, что наши националисты в России, они говорят, что мы хотим Россию для русских. Но они говорят то же самое, Украина для украинцев. Они, если в России, они имели в виду туркменов, таджиков, киргиз. В Украине они имеют в виду русских и других. Поэтому они сейчас как-то приняли идею, что евроинтеграция – это обозначает интеграция как абсолютно независимая, свободная страна. Независимая в смысле, что она будет поддать к влиянию России. Поэтому они это поддерживают. Но они, там есть все-таки разные силы, разные течения в Майдане. Не все из них были бы просто удовлетворительны или были бы как-то лицеприятны для европейцев сами. Дело в том, что почти все... с кем я говорил, все-таки понимают, что на вопрос сейчас это будущей страны, ее будущее направление, освобождение от системы сейчас, которая неэффективна и которая имеет тенденцию к деградации. Поэтому они все, несмотря на разницах, понимают важность вопроса.
Спасибо, Дэвид. Я хочу спросить Сергея. Вот есть такой парадокс. В общем, для нас он, конечно, не парадокс, но если его формулировать, звучит парадоксально, наверное. Вот Украина сейчас протестует против, ну, давайте называть вещи своими именами, да, что против того, что против союза с Россией, в пользу выбирает союз с Евросоюзом и в противовес союзу с Россией. И
ну,
нас это,
мере,
а нас
да.
это радует.
Если
в общем,
очень
на самом
грубо,
деле,
то
а
да.
мы же, в общем, в массе своей, вот я вижу, что окружающие меня люди там, в соцсетях, на работе, дома где-то, радуются тому, что они вот так себя ведут. Вот что у них такое. А вот почему, казалось бы, мы должны расстраиваться?
Ну, потому что и они, и мы, и украинцы, и граждане России привыкли отделять себя от власти и государства. Вот есть мы, а есть они, то есть руководство страны. И мы, и они – это какие-то разные силы, у нас разные интересы, у нас разная жизнь, у нас совершенно разные представления о своем будущем. Но это факт сегодня, это факт и для России, и для Украины. Вот эта разрозненность, рассогласование, так скажем, между населением и, причем в самом широком смысле слова, совсем не обязательно каким-то специально настроенным оппозиционно. Спросите у людей, которые, в общем, совершенно равнодушны к политике, которые считают, что это все их не касается, которые не ходят на выборы, не читают, не знаю, ни газет, ни тем более каких-нибудь социальных сетей. Все равно у них вот это двойственность существует. Есть мы, есть они. У них свои интересы, у нас свои. У начальства свои, а у нас другие.
То есть, когда поэтому, они уходят от нас,
поэтому,
они уходят не от нас,
конечно,
с вами, а от Путина, конечно, грубо говоря.
Конечно. Именно так. Поэтому, когда мы говорим о том, что Украина не хочет больше иметь дело с Россией, я инстинктивно вкладываю в это совершенно другой смысл. Не то, что Украина не хочет иметь дело со мной, она не хочет иметь дело с Путиным, грубо говоря. И со всем тем, что Путин, собой олицетворяет. И в этом смысле я Украине, несомненно, сочувствую. Потому что я тоже не хочу иметь дело с Путиным. В некотором роде мы с Украиной оказываемся здесь вместе.
Тогда
мне тоже кажется,
россияне
что с Путиным иметь дело не надо.
А? Тогда Россия должна идти в Европу, чтобы не иметь дело с Януковичем, отделяясь от Украины, например.
Ну, это какое-то очень сложное логическое построение, потому что ровно так же я это вижу сегодня, и мне, вполне хватило этих тоже не хотят, конечно, мне вполне хватило этих несчастных 3 дней, проведенных на Украине, 3 суток, потому что сна там, конечно, никакого не было, и в основном я ходил по всем этим площадям, но вполне этого достаточно, чтобы убедиться, что там тоже люди – это люди, а власть – это власть, и они совершенно чувствуют себя связанными очень мало чем. И это, собственно, главное, что можно констатировать по части судьбы Януковича в итоге всех этих событий. Я не знаю, что будет дальше, я не знаю, кто там победит и что там получится из этого Майдана, но что Янукович распрощался с последними остатками доверия к себе – это, по-моему, факт. Он в этом смысле совершенно разрушился за эти буквально несколько дней. Всего-то, собственно, сколько времени прошло от того момента, когда, в общем, как-то он был уважаемым, важным и влиятельным политиком, до ситуации, когда журналы выходят с обложками, на которых он изображен оплеванным. В буквальном смысле слова оплеванным.
А вы считаете, он этого не просчитал? Не просчитал вот такого последствия, таких последствий
своего поступка. Пренебрег. Вот я бы глагол
использовал. То есть он этого не исключал, но решил,
Он считал, и, наверное, он считает до сих пор, что он как-нибудь справится.
Справится. Вот нам звонят слушатели. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вот у нас второй вопрос к вам прибавился. Первый вопрос, поехали бы вы на Майдан поддержать украинцев, в случае, вот, были бы деньги и возможности. А второй, не обижает ли вас, Петр, что они вот так рвутся от России?
Ну, на Майдан я не поехал бы по той простой причине, что я не человек толпы. В Украине я бываю, как правило, не менее 2 раз в году. А Майдан украинский происходит и здесь, в Москве. Я общаюсь с украинцами, понимаю их логику, их видение истории. Вот. И говорить с толпой – это невозможно. Она живет своими мифами, эти мифы.
Ну, мифы, это там, поняла, так.
Да, известный через Виталия Александровича Портникова. Вот, я тоже жду, чтобы он появился на нашем радио. Вот, и второе, куда двигаться и как? Ну, сегодня украинцы условные, они хотят оказаться в Европе. Но в то же время в Крыму, когда я осуществляю платежи, вот там сидит дама, которая у меня квитанцию принимает, у нее на столике портрет Путина в такой военной форме. Это в Крыму. Ну, конечно, Украина, она сейчас находится в такой прострации. Сказать, что они вышли, потому что их власть обманула, их ожидания. Ну, власть, может быть, просто одумалась. Все-таки они, Янукович и премьеры, аргументировали все это. Они становились у последней черты, но они оговорили, почему они не идут на подписание. Это было четко совершенно сказано. Вот. У Украины проблемы, конечно, с ее историей. Все-таки это государство, которое создано при всем том Владимир Ильич Иосифович Виссарионович. В 26-м году Сталин назвал их украинцами, великороссов русскими, а белорусов белорусами. И вот мы с этим добром совсем живем. Что будет дальше? Ну, поживем. Я желаю мира на этой земле и нам, россиянам, и украинцам прежде всего. Вот, и когда там... Сейчас логики в поведении Майдана большой нет.
Да, Петр, спасибо большое. Мы поняли ваше отношение к Майдану. И вот давайте Игоря послушаем из Москвы и продолжим разговор. Игорь, здравствуйте. Вы бы поехали туда? На площадь?
Да, я вам скажу, что... Да, вот я бы скажу, что я бы поехал. Я знаю людей, которые наблюдают за теми событиями, которые там происходят. У меня есть несколько вопросов. Я хотел бы спросить их у господина Феттера, у Дэвида. Как он считает, это революция антирусская или нет?
Ага, отлично, спасибо, спасибо, Игорь. Нет, несколько не надо, это хороший вопрос. Мы, в общем, продолжаем эту тему. Мы, в общем, то, о чем мы начали говорить с Сергеем Пархоменко, передаем вопрос в Киев. Считаете ли вы, давайте все-таки с Аркадия Бабченко начнем, а потом Дэвид уже завершит. Аркадий, вы считаете, вот хоть как-то вы ощущаете, что они, хоть немного вам больно от того, что они хотят от вас отделиться? Или вы считаете, полностью, целиком их в этом поддерживаете?
Нет, ну это, конечно, не антироссийская революция, это абсолютно, я здесь абсолютно согласен с Сергеем, это антипутинская революция скорее. Это революция против вмешательства другого государства, вектор развития в дела соседнего государства. Здесь, да, действительно, здесь сейчас много националистических лозунгов, всяких националистических людей националистической направленности, но это не именно антирусское, это скорее антироссийское, подразумевая под словом Россию конкретно именно государство, да, то есть тех, тех людей, которые управляют страной России, и тот вектор, который они предлагают. То, что Россия ассоциируется с коррупцией, там, воровством, застоем, империализмом и чем угодно, но это не проблема Украины, это проблема России. То есть, конечно же, это не антирусская революция, нет.
Ну, я вообще-то, мне кажется, что он имел в виду ровно это, то, о чем вы говорите, слушатель. Именно антироссийская, вы в смысле государственности. Дэвид, а вы что скажете?
Ну, я согласен с этим. Я не видел, что там огромное, большое количество антирусских надписей или плакатов. Люди в разговорах особенно на это не сделали упор. Я думаю, что, скорее всего, люди отношение к этому вопросу, это, скорее всего, положительно, что они хотят быть частью Европы. Они не видят российский альтернатив как реальный альтернатив. Но это не обозначает, что они имеют что-то против России или русских. И они это не выражают. Они выражают наоборот. По крайней мере, все, что я видел до сих пор, желание все-таки стать самой более цивилизованной, самой частью такого общества, которое они считают более развитым, более справедливым.
Причем понятно, речь идет не только о такой самодеятельности масс, что называется, где, конечно, все очевидно и все очень наглядно. Вот посреди, собственно, этого Майдана стоит такой остов несостоявшейся огромной новогодней елки.
Труп.
Да, из труб такая пирамида гигантская. И этот скелет постепенно обрастает. Вот просто на моих глазах за эти три дня он был сначала совсем голый, а теперь он совершенно весь покрылся всякими изображениями, какими-то плакатами, транспарантами, флагами, его сверху донизу весь
такая дизайнерская
увесили.
Елка.
Да. И там, знаете, нет, я не видел ни одного, на котором был бы изображен некоторый собирательный образ русского большого брата. Там нет никакого Иванушки-дурачка на печи.
А Путин?
Никогда там нет. А вот Путина там сколько угодно.
Вот.
Вот Путин просто там самый главный герой на этой елке. И в таком виде, и в сяком виде, и в такой фотожабе, и в сяко, и с такими словами, и с сякими, и так искореженный, и сяк. Путину там досталось. А вот как-то некоторому абстрактному русскому человеку, некоторому абстрактному россиянину, вовсе нет, его там нет.
И поэтому...
Но дело в этом, вот о чем я хотел сказать, не только в этой, как в этом народном творчестве, но и в том, что когда звучат речи каких-то, так сказать, политиков разного рода, они очень разного есть, так сказать, масштаба и уровня, и направления на Украине. Ну, есть люди, которые как-то берутся перевести вот этот крик толпы, перевести на язык каких-то, так сказать, политических процедур. Там тоже этого нет. Тоже они много наговорили разных слов про Путина, про Кремль, про власть, про олигархов, кооператив «Озеро». Вот это все вы можете там обнаружить. А вот проклятого русского народа, который нас мучает и эксплуатирует, нет, нету там в этих,
ну, это я
в этих
не
речах.
Сомневалась ни на минуту, но тем не менее, все-таки антигосударственно. Вот какая-то антироссийскость там, понятно, что должна присутствовать.
Да.
Иначе бы... Вопрос такой. Как только это все, как только начали происходить события на Украине, вы знаете, что первое, о чем, что интересует россиян, что волнует и что обсуждается, почему так нельзя в России? Почему Болотное ограничилось вот этим кусочком? Почему к Москве не присоединилась провинция? В чем регионы, не буду говорить провинция, другие города, регионы, почему там были очень малочисленные протесты? Чем же они отличаются, украинцы, от русских?
Я думаю, что главное, чем они отличаются, это тем, что за последние 10 лет, 10, а не 9, я подчеркиваю, потому что это началось, конечно, это не началось оранжевой революцией.
В 2003-м, да.
Это начало, это,
ну,
это
когда
продолжилось.
Появился Ющенко.
Да, оранжевая революция как бы была уже одним из первых следствий этого события, что Украина все-таки это страна, где происходит живая политика. Иногда очень странная, очень несовершенная, иногда какая-то карикатурная. Там у всех на глазах и на устах то, что происходит в Раде с этими их смешными манерами, там, блокировать трибуну, потом обязательно происходит драка возле этой трибуны, потом все обсуждают, хороша ли эта драка, и как-то как она по сравнению с предыдущей дракой, как-то хорошо ли она получилась, и много ли в ней приняло участие народ. Там действительно много каких-то, много всякого шоу, и много всякого смешного, несовершенного, странного, временами глупого и так далее. Тем не менее, это живая политика.
Живая политика.
Это люди, которые действительно на самом деле с огромным количеством, да, интриг, каких-то сговоров, сложнейших каких-то блокировок и всякого такого прочего, но это люди, которые сражаются за власть, и люди, которые их окружают, это видят и понимают свою роль в этом. И, конечно, на Украине тоже должны быть люди, которые говорят, я не пойду на выборы, потому что там и так все решено, обойдутся без меня. Но таких людей гораздо меньше. И люди все-таки отдают себе отчет, что власть берется.
Нет, но у них уже,
в избирательные
у них на глазах
органы.
Уже происходит ситуация на выборах, когда,
да,
они не знают результат, что,
конечно,
совершенно невозможно
разом,
в России.
Раз за разом. И, соответственно, потом они обнаруживают голосование в Раде, которое тоже не предрешено. И вот на моих глазах произошло это несостоявшееся, ну, как бы не приведшее к отставке голосование о вотуме недоверия правительству Азарова, и люди не знали, чем это кончится. Да, аналитики умели это посчитать заранее, они могли сложить эти голоса, сказать, будет так. И они оказались правы, а другие там в чем-то ошиблись. Но, в общем, это не только производит впечатление, но это и является живым, реальным политическим процессом. Незавершенным, иногда очень болезненным, но живым. И в этом разница. И это, конечно, людей не просто выводит на площадь, но и заставляет следить за этой ситуацией. И это, кстати, их и возмущает в поступке Януковича. Как, когда люди говорят, я источник власти. Это я вам велел тут управлять. Это я вас отправил во власть. Я голосовал. Вот тут есть мои представители.
То есть вот у них говорят, это уже совсем не шутка и не слова. Одни говорят, я голосовал за большинство,
другие говорят, я голосовал за меньшинство. Да, да, но они ощущают это чем-то своим. И, конечно, это конвертируется в частности вот в такое достаточно массовое народное движение. И, что важно, в упорство этого движения. Потому что важно еще вот что. То, что это не спадает так быстро. Тоже там есть какие-то свои волны, какие-то свои подъемы и спады. Но, конечно, это не валится так вот в одну секунду, как это происходило как в России.
Аркадий Бабченко, можем ли мы сделать такой вывод, грустный, печальный, из того, что сказал Сергей Пархоменко, что обречен в России протест, что мы не увидим в ближайшие годы массовых выступлений, таких как на Украине, потому что нет этой живой политики, потому что люди не верят в том, что, в то, что от их голоса на выборах что-то изменится, что они смогут повлиять на результат этих выборов. И главное, что ни одна политическая партия не верит, что она сможет прийти к власти завтра и победить на этих выборах. Обречен протест в России, как вы считаете, массовый?
Вы знаете, Елена, я вот, посмотрев на Турцию, посмотрев на то, что сейчас происходит здесь, на Украине, я все-таки прихожу к такому выводу, что да, в России такого, скорее всего, не будет. В России такого, скорее всего, не будет, потому что, но, понимаете, видите, в чем дело? Если нужно кого-то куда-то призывать выходить, это значит, что уже не нужно никого никуда призывать выходить. Потому что в голове либо ситуация созрела, и человек выходит сам без всяких призывов, либо она не созрела, и тогда его призывай, не призывай, он уже никуда не пойдет. Да? Да. Здесь ситуация дозрела. Здесь сидело на Майдане там 300-500 человек. Пришел Беркут, избил их, и на следующий день выходит там 1,5 миллиона. 1 600 000 по подсчетам ГУВД Украины, да, было. И они не просто выходят, им запрещают, значит, ночью суд запрещает выходить на площадь. Они выходят на площадь, сносят заграждение, занимают эту площадь, ставят палатки, стоят, сидят здесь и никуда не уходят. И, то есть, вот призвать к этому невозможно. Призвать к этому невозможно, это либо есть, либо этого нету. В России, на мой взгляд, этого нету. Был кратковременный подъем, он был, но сейчас он ушел полностью. И дальше у нас, на мой взгляд, будет либо вот такой застой вялотекущий, как он сейчас есть, с какими-то небольшими, малочисленными совершенно уже попытками сопротивления и протеста, либо в один прекрасный момент просто все взорвется и до новой гражданской войны. То есть, мне кажется, в России будет либо такая крайность, либо такая, а вот такого вот мирного, силового, но мирного протеста, как я сейчас наблюдаю здесь на Украине, я в России уже не жду.
Невозможно. Тогда я спрошу Дэвида Саттера. Дэвид, а вы не считаете, что это достижение, большое достижение путинской политики, что вот он взрастил, воспитал народ, от которого он не будет ждать такого подвоха в качестве вот таких палаток, разрушенной елки, захваченной площади. Его уважают, здесь стабильность. Никто не в массовом порядке, кроме Координационного совета оппозиции, никто не выйдет и не испортит ему новогодний праздник. Может быть, это его завоевание Путина?
Ну, это его удача. Он не мог рассчитывать на такое совмещение обстоятельств, которые поднимал его авторитет в течение всего его правления, власти, процветания, подъем цен на энергоресурсах, факт, что фактически фундамент капиталистического общества, экономики были созданы до него, факт, что люди были устали после их опыта в 90-х годах, это все играло в его пользу. Но обстоятельства, они могут меняться. И все, что мы видим здесь в Украине, это тоже в определенном смысле результат совпадения событий. Это было не только избиение этих молодых людей, хотя это был детонатор. Это случилось после того, когда люди испытывали очень массовое разочарование по поводу их надежд на будущее. Ни один из этих событий в отдельности могли просто быть достаточно, чтобы создать эту ситуацию, которую мы сейчас видим в Майдане, но вместе они это создали. Конечно, эти страны, они другие, ситуации другие, но я не исключаю в России, что при подходящем обстоятельствам, что-то подобного может получиться. Надо иметь в виду, что мало кого мог предсказать, что в Советском Союзе люди могли организовать мирно и эффективно, как они сделали во время перестройки. Это была тоталитарная страна, где казалось, что люди были лишены всякого инициативы,
всякого умения. Это сделали люди во власти.
Размышлять логично и думать о себе, и уважать себя. Казалось, что какие-то способности у них есть.
Дэвид, но это, подождите, простите,
не надо,
пожалуйста.
Я
Дэвид.
Думаю, преувеличивать ситуацию.
Да. Но перестройку сделал генеральный секретарь, первое лицо государства. Так что вы меня простите, пожалуйста, люди здесь мало что, мало с чем справились бы советские, если бы генеральный секретарь не взял на себя вот это...
Ну,
действие.
Не совсем так, хорошо, давайте не будем ничего преувеличивать. Знаете, да, роль Горбачева очень велика, он сдвинул, сдвинул события с места, а дальше они развивались во многом вопреки Горбачеву, и помимо Горбачева.
Без отмашки, партии хорошо, не знают,
да,
сколько
нужно
бы это длилось.
Ну, хорошо, давайте все-таки не будем думать, что нужен генеральный секретарь, а скажем, что нужен лидер. Лидер нужен,
ну,
несомненно.
Тогда этот лидер назывался генеральным секретарем.
Тогда он назывался так, а на Украине он назывался по-другому, а в будущей России он будет называться еще как-нибудь по-третьему. Без лидера действительно невозможно, это правда. Какое-то должно быть лицо или достаточно компактная группа лиц во главе этого всего.
Да, либо он должен все это развалить, либо он должен обмануть так, чтобы люди его скинули. Вот интересно, да, в общем, короче, Путину предстоит для того, чтобы у Путина были шансы быть смененным или вытесненным, он должен придумать какой-то совершенно вот залихватский обман, аналогичный Януковичевскому. Надо подумать, что как же он мог бы кинуть страну, чтобы она вышла на улицу наконец-то. Я не могу вот сейчас сообразить сходу, подсказать.
Я думаю, что он делает, что он это самое делает на протяжении многих лет просто постепенно. Понимаете, вот то, что,
вот
Янукович,
нет,
то что Янукович сделал разом, то Путин как-то
надо,
постепенно,
Путин
нарезая
тоже,
как колбаску тоненькими ломтиками, производит постепенно. Но в какой-то момент эта колбаса все равно кончится.
Да? Она просто подтухает и подтухает. Вот и все. Вот этот протест не взорвется никак. Она же не взрывается, колбаса, она же не консерва. Она просто тухнет и сгнивает, и все. Давайте послушаем, смотрите, звонки от людей, которые говорят, поедут они на Майдан или нет, если дадут такое. Николай Григорьевич из Подмосковья, пожалуйста, вот деньги, командировка, едете поддержать украинцев или нет? Николай Григорьевич из Подмосковья. Так, Псков, Александр, Псковская область. Здравствуйте. Поедете
добрый
ли вы?
Добрый вечер, Радио Свобода. Спасибо вам большое. Я сам украинец, прожил на Украине 25 лет, потом служил на флоте 28 лет. Вот наблюдаю это все шоу, которое Россия делает с Украиной этой. Надо раньше было это думать и все. Заявление Путина, Медведева. Это все слышно же, видно. Передают. Это только не может никто понять. Это все. И перед этим украинские власти, они адекватные или неадекватные? Подписывают эти все соглашения, все. Неделя остается, а мы туда. Так это Россия на них надавила? Да, надавили. Газа не дадим, того не дадим, того. А Европа им так не обещает. Я бы хотел поехать туда, только мне 75 лет, а если мне... Ну, если в гробу туда отвезут, то...
Да ну вас, 75 лет это не возраст. Вот Пархоменко 75 и ничего. И посмотрите, как прекрасно выглядит, да? Ну, перестаньте.
Я бы поехал на Майдан. Потому что я знаю, как люди живут, будет плохо. Молодежь знает.
Ясно.
Главное,
все. В общем,
что у нас...
Александр из Псковской области едет на Майдан. Татьяна Лоскарева написала нам на сайте, на форум, да, еще раз да, почувствовать дух свободы народного единства. Нам в России этого так не хватает. Галина Ястребова тоже пишет на форум. Да, только сегодня утром думала о том, что давно не испытывала таких эмоций, надежд, волнений, чувства гордости за народ Украины. Такое чувство было, когда Прибалтика встала в Балтийскую в цепь. В 89-м году начали. Сегодня Украина подводит черту. Вот так думают наши слушатели, читатели нашего сайта. И смотрим опрос, который только что принесли с московских улиц. Поедете ли вы на Майдан, если будет возможность? Пожалуйста.
Если бы у вас была возможность, вы бы поехали к ним, чтобы вместе с ними стоять на Майдане, помогать им?
Я бы нет.
А почему не поехал?
Я не хочу принимать участие в этих мероприятиях.
Ведь вам они не нравятся?
Мне не нравятся.
А чем они вам не нравятся?
Вообще не нравится отношение Украины с Россией, поэтому я туда бы не поехал.
Нету на Украине украинцев на улице.
Это что же есть?
А вот подойдите и спросите их, откуда они, из Львова, из Польши, из Литвы.
То есть вы думаете, что сами украинцы не участвуют?
Я знаю. Им плевать на это. Так как и нам плевать.
Как вы думаете, похоже вот чем-то то, что происходит сейчас на Украине, на то, что происходило в России на Болотной площади?
На Болотной ничего не происходило. Вышло два инвалида и все.
А вы бы поехали на Украину, если бы у вас была возможность, чтобы помочь им, постоять с ними на Майдане и поддержать украинцев?
Нет.
Почему?
А потому что я не поддерживаю протестующих.
Как вы думаете, вы бы, если бы была возможность, время, там, деньги, поехали бы на Украину помогать им стоять на Майдане?
Да.
Да? Вы бы поехали на Украину, чтобы тоже вместе с ними стоять на Майдане и помогать украинцам?
Нет.
А почему не поехали?
Потому что я русский.
А как вы думаете, то, что происходит сейчас на Украине, оно похоже на то, что происходило в Москве на Болотной площади?
Я думаю, не совсем похоже.
А в чем отличие главное?
Ну, я считаю, что это... Они сами не понимают, что они вообще... За что они хотят протестовать.
Я не чувствую себя гражданкой Украины, чтобы это делать. Я не причастна к политическим событиям.
То есть вам все равно, что происходит
нет,
на Украине?
Нет, мне все равно. У меня есть свое мнение. И, наверное, я испытываю симпатию к той или иной стране. Но я не стану вмешиваться. Мне кажется, люди, которые живут там, знают контекст лучше. Аналогичный вопрос в России, конечно, вызвал бы мое желание поучаствовать, но не на Украине.
А какой стране вы испытываете симпатию?
Ну, возможно, в силу внутреннего склада, естественно, оппозиционный.
Ну, я не знаю. Я думаю, они без меня справятся.
Против правительства?
Ну, правительство выбирает народ. Кто-то его выбрал.
Ну, то теперь они его больше не выбирают, видимо.
Ну, значит, легально надо все делать.
То есть вы бы не поехали?
Я бы нет.
Вы знаете, тут второй же опрос мы проводим уже. Первый опрос был среди студентов. Журфака, МГУ, которые, казалось бы, разбираются, информированные ребята, ничего не знают. Какой там поехать, даже мы у них и не спрашивали, поедешь, не поедешь, хотя бы слышал, не слышал, что там на Майдане. Нет, не слышали. А те, кто слышал, говорят, что да это какие-то люди тоже отдельно взятые, и это не массовые протесты, и вообще вся Украина даже и не знает, что... Они говорят, Украина не знает, что происходит там на Майдане. Думают так московские студенты. Если мы продолжим опрашивать людей, примерно картина такая же будет и среди взрослых, вы видите тоже. Это результат чего? Казалось бы, вот она рядом, вот звонят родственники, вот же... А почему вот так?
Ну, это результат прежде всего ситуации с российской прессой. Я думаю, что огромное большинство людей, которые, которых вы здесь опросили, добывают свои сведения об окружающем мире из федеральных телеканалов прежде всего. Ну, газет более-менее никто уж не читает. Вот. Ну, в общем, телевидением ограничимся. Там этого всего просто нет. Там этого просто не существует, и все. А если существует, то в таком, такой трактовке, в такой модальности, что, конечно, хочется держаться от этого подальше. Ну, вот так устроен информационный поток в России сегодня. Другое дело, что эти самые люди, они это допустили, и они этим удовлетворились. Для них... Свобода слова, полнота информации, разнообразие в источниках информации. Для них это, как говорил один мой замечательный коллега Михаил Бергер, для них это никогда не было частью потребительской корзины. Они никогда не просили этого и никогда не страдали от того, что им этого не хватает. Ну, это вопрос о зрелости российского общества. Это вопрос о понимании российских граждан, того, насколько им важна пресса, информация, свобода и так далее. Они обычно это понимают тогда, когда кто-нибудь на бульдозере приедет сносить их дачу. Вот тогда они в ужасе начинают кричать, а где здесь, где здесь журналисты, а кто же, наконец, расскажет про то, как меня ужасно обидели. И страшно удивляются, когда выясняют, что никого нету, кто расскажет, как их страшно обидели. Пока этого не происходит, они чувствуют себя более или менее вне всей этой истории. Но вот, в частности, результаты. Они просто не знают, что происходит. Они реально не знают, что происходит там, потому что они реально, многие из них, не знали, что происходит в Москве год тому назад. Или два года
ничего не
назад.
Происходило на
Болотной, ничего,
как говорит,
говорит он вполне искренне москвич, говорит, он абсолютно. Ничего не происходило. Потому что, да, для того, чтобы это узнать, нужно было этого специально хотеть, об этом что-нибудь узнать. А он специально этого не хотел. Он был занят чем-то другим, этот человек. Так что это, в общем, вполне объяснимо. Это часть общей, я бы сказал, не побоюсь этого слова, социально-политической ситуации в России.
Попрошу наших гостей в Киеве прокомментировать результаты этого опроса. И вот я обращаюсь к Аркадию Бабченко. Марченко, ведь это же действительно 21 век. Все, уже сколько разговоров про интернет, про соцсети, что нет границ, мир не знает никаких информации. А эти все живут этим самым телевизором. Как бы мы его ни проклинали, а вот живут телевизором. Вы тоже объясняете это пропагандой государственной российской, такие ответы?
Сильнейшая вещь, и телевидение, это, конечно, мощнейший инструмент пропаганды, и недооценивать его не надо. По-моему, Йозефу Геббельсу приписывают изречение, что дайте мне средства массовой информации, и я любую нацию за 15 минут превращу в стадо свиней. Вот, это, в общем-то, недалеко от истины. Но дело в том, что действительно, это ответы, это то, что называется овощ, да, вот овощ сидит на своей грядке, его ничего не интересует. Информация есть, интернет есть, пожалуйста, интернет сейчас весь бурлит репортажами с Майдана, там, на Яндекс заходишь, там и есть новости с Майдана. И если искать эту информацию, то не найти ее просто невозможно. Но это дело в том, что люди действительно просто ничем не интересуются. Они ничем не интересуются, их все устраивает. Ну, устраивает и устраивает, заради бога. Лично мне эти люди тоже неинтересны, на самом деле. Мне не хочется копаться в их мотивациях, почему они не следят за тем или иным. Ну, не следят и не следят, до свидания.
Аркадий, вообще-то их очень много, этих людей. Они вам не интересны, но их очень много.
И бог с ними, бог с ними. У меня есть свое общество, с которыми я теперь общаюсь, есть свои люди, есть свой круг общения, которым интересно, которые выходят, которые что-то делают, которые читают, которые пишут, которые поддерживают, которые хотя бы, как минимум, имеют свое мнение. Вот меня интересуют эти люди, а остальные...
Ну, собственно, весь вопрос, и надо сказать, что мы не имеем ответа на этот вопрос, это что будет с этими овощами, когда здесь все-таки случатся серьезные перемены? Они ведь случатся когда-то. Овощи будут продолжать сидеть в своих грядках? Скорее всего, да. Я, кстати, на этот вопрос отвечаю так. Они это тоже не заметят, тоже переживут, быстро к этому приноровятся и по-прежнему будут говорить, что ничего не произошло. В совершенно новой реальности, в абсолютно перевернувшихся обстоятельствах. Как, кстати, это уже однажды случилось в 91-м, 93-м году. Все это как-то за углом от событий возле Белого дома. Жизнь продолжала течь своим чередом и течет там так до сих пор. Но есть шанс, никто не знает в точности, есть шанс и есть вероятность, не нулевая, несомненно.
Потому что на Украине тоже есть такие
что
люди,
они отреагируют на это по-другому. Активные. Конечно, вот, а о чем здесь... я говорю, да. Вот о чем я говорю, да, решает некоторая активная часть, и вопрос в двух вещах. Первое, в соотношении между активной и пассивной, насколько чисто ее много, и насколько активная реально активна и так далее. И в том, как эта пассивная часть отреагирует, и отреагирует ли как-нибудь, на события, которые произошли без нее. Грубо говоря, достаточно ли она пассивна? Уже пусть тогда будет пассивна совсем, что ли. И не обращает внимания на то, что вокруг нее происходит. Вероятность этого велика, но может повернуться совсем по-другому. Может оказаться завтра, что вот это вот пассивное, безразличное, бездумное и в конечном итоге бессовестное российское большинство сегодняшнее окажется не просто таким тяжелым грузом, который лежит где-то в трюмах, так сказать, российского корабля и не дает ему быстро плыть, а окажется чем-то какой-то очень важной силой, которая его перевернет потом этот корабль и, так сказать, вернет его вот к тому положению, в котором он находится сегодня. Ведь, несомненно же, однажды это все случится.
Дэвид, а вы чем объясняете вот ответы такие пассивные и безразличные, и даже агрессивные российских обывателей по отношению к украинским событиям?
Ну, они сейчас поднимают вопросы в Украине, которых много людей в России в данном этапе не хотят думать. И поэтому, когда вы подходите к этим людям и спрашиваете, что вы думаете по поводу событий в Украине, вы требуете от них, что они имеют мнение, которое они совершенно не хотят иметь. Иногда, если вы как-то помирились с вашими условиями, такие вопросы вы не будете приветствовать, потому что они фактически нарушат ваш покой. Это не значит, что это навсегда, но в данной ситуации, в данном этапе это именно так.
Александр Иванович, Дэвид, Вы не закончили еще? Я просто хотела...
Нет, это Аркадий Бабченко.
А, Аркадий.
У меня есть просто реплика небольшая.
Давайте.
Дело не в вопросе про Украину. Если бы меня спросили, поехал бы я на Майдан, я бы ответил тоже нет. Я
ничего,
бы тоже
сказал,
не поехал,
ответил
потому
нет,
что...
поехавший Бабченко. Интересно, вас уже никто не спрашивает.
Я здесь как журналист, и я вот полностью согласен с той девушкой, которая сказала, что я гражданин другой страны, я их поддерживаю, могу выражать свою поддержку, но решать свои проблемы они должны решать сами. Но дело не в этом. Дело не в том, что они там не знают про Майдан или знают про Майдан. Я вот до того, как сюда проехать, я неделю ходил к администрации президента, где журналист Евгений Левкович сейчас устраивает бессрочную акцию, он там стоит по 12 часов в сутки, собирает подписи за освобождение узников Болотной. Вот ровно та же реакция, ровно та же реакция. Туда приезжает, в лучшем случае, если там одномоментно собирается там 30-50 человек, это уже хорошо. А это Москва, это самый центр, да, это 100 метров от Красной площади, там постоянный поток людей, и за день собирается 200-250 подписей. Вот и весь ответ. Люди действительно не интересуются не только не Украиной, они не интересуются и своей страной, и своей жизнью.
Вот мы уже говорили о том, что может сподвигнуть людей на протест. Видимо, все-таки пока только какой-то глубокий и серьезный обман. Потому что на Украине есть своя политзаключенная Юлия Тимошенко, есть гораздо больше пропорциональном количестве людей, которые ее поддерживают и хотят вытащить ее из тюрьмы, но их не хватает. Вот им для массового протеста все равно не хватает народу, чтобы надавить и вот вытащить свою Юлю. И отправить ее там лечиться. Не хватает людей. Вот на такой протест, который связан с защитой конкретного человека, Ходорковского, Болотная, Тимошенко, не ведутся люди.
Ну, знаете, Тимошенко была там, как я понимаю, приписана к вполне определенной части украинского политического спектра.
Любой.
У нее есть своя партия. У этой партии
Сергей.
Есть вот столько-то сторонников.
Ну,
еще
сказать,
столько-то сочувствующих.
Так же можно сказать об узниках Болотной. То же самое. У каждого
это немножко другая история. Подождите. Это немножко другая история.
Я говорю о том, почему люди не массово не защищают.
Юлия Тимошенко. Одну секунду. Это разные истории.
Да.
Было бы правильно их не путать. Юлия Тимошенко активный участник политических событий, борьбы за власть на Украине на протяжении последних 10 лет. Она была реальным претендентом на пост президента Украины в конечном итоге, или там, во всяком случае, самого влиятельного человека на Украине. Она по уши в этой борьбе и в этих интригах.
Но ее бросают
она сейчас,
в тюрьму
вместе. Она сейчас проиграла. И есть какое-то количество людей, которые ей сочувствуют, есть какое-то количество людей, которые за нее переживают, хотели бы ее вытащить и так далее. Я один из них, я тоже считаю, что не нужно держать ее по этим обвинениям. Есть другие обвинения, которые надо ей предъявить. А вот этих обвинений, пожалуй, не надо. Это действительно глупо. История с болотными узниками,
ну,
так
конечно,
называемыми,
они, ну,
совершенно
ну, другая. Конечно,
ну, разумеется,
другая. Ну,
это все-таки
другая.
Люди, которые не участвовали, так сказать, в борьбе за власть, а это люди, которые оказались безвинными жертвами карательной операции.
Сергей, ну, Тимошенко
вот
тоже бы не попала
история.
За решетку, если бы ей не отомстил ее соперник в политической
Тимошенко
борьбе.
Не попала бы за решетку, если бы не проиграла в политической борьбе.
Ну, они не пошли
давайте
бы на ваш митинг, тоже не попали бы за решетку.
Это две разные истории. Это разного рода движения.
Я не хотела увязывать эти истории. Я хотела сказать, что мотив... Ну, я увязала только тем, что не получается организовать массовый протест в защиту политзаключенных. Не получается. Пока людей, вот людей внутренне, это не так беспокоит, как когда их обманывают.
Да, это
как, когда их
так.
кидают.
Это, несомненно, так, потому что они не могут... Очень просто. Они не могут приложить это к себе. Они
вот.
Не могут почувствовать себя
да.
на месте...
Вот.
Алексея Гаскарова, который, вот мы тут с вами разговариваем, а он там сидит. И люди не могут влезть в его шкуру почему-то. Хотя на самом деле любой из них может в этой шкуре оказаться.
Александр Иванович из Петербурга, вот я все... Говорите, пожалуйста, он там висит. Говорите.
Да, я очень внимательно слушаю.
Извините.
И очень волнуюсь за Украину, хотя никакого отношения к Украине не имею. И мне очень хотелось бы, чтобы все-таки они бы... То, что начал у вас, вы тут вспоминали, то, что начал Горбачев первый шаг делать, Ельцин продолжил, то, что мы сейчас все это закапываем в землю. И хотелось бы, чтобы Украина пошла бы дальше. С Россией, кажется, все понятно. Мы, кажется, нам хотят... обратно предложить Советский Союз вместе с КГБ.
Спасибо. Александр отпускает Украину и Сергей из Свердловской области. А вы скажите свое слово в заключение программы.
Здравствуйте. И особое приветствие Сергею Борисовичу Пархоменко. Мои предки, они как бы не из Украины, они из Белоруссии. Я наполовину, в общем-то, да, русский, наполовину еврей и так далее.
Быстрее.
Хочу сказать такую, как бы, вещь. Украина, вот то, что сейчас происходит на Украине, вот вы, наверное, Сергей Борисович тоже как бы согласится, это будет такой как бы ментальный, духовный и языковой мостик между братскими народами.
Спасибо. Мы завершаем на мостике между братскими народами Украины и Евросоюза. Там много народов в Евросоюзе. Пусть это будет мостик. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Вашим гостем был Сергей Пархоменко. В киевской студии Аркадий Бабченко, Дэвид Саттер. До свидания, до новых встреч.
Всего хорошего.